Глава 12. Родной дом. Одно впечатление осталось у меня от этого путешествия по тем местам, где мы с Петькой Сковородниковым когда-то бродили, воруя и побираясь, впечатление необыкновенной свободы. Впервые в жизни я ехал по железной дороге с железнодорожным билетом. Я мог сидеть у окна, разговаривать с соседями, курить, если бы я вообще курил. Не нужно было лезть под лавку, когда проходил контролер. С равнодушным видом, не прерывая разговора, я отдал ему свой билет. Это было необыкновенное ощущение, какое-то просторное, хотя в вагоне было довольно тесно. Оно развлекало меня, и я думал теперь об Энске, о сестре, о тете Даше, о том, как я свалюсь к ним, как снег на голову, и как они меня не узнают. С этой мыслью я уснул и проспал так долго, что соседи стали беспокоиться, не умер ли. Но, как видите, я не умер. Как хорошо вернуться в родной город после 8-летней разлуки. Все знакомо и все незнакомо. Неужели это губернаторский дом? Когда-то он казался мне огромным. Неужели это застенная? Разве она была такая узенькая и кривая? Неужели это Лопухинский бульвар? Но бульвар утешил меня. За липами вдоль всей главной аллеи тянулись прекрасные новые здания. Черные липы были как будто нарисованы на белом фоне, и черные тени от них косо лежали на белом снегу. Это было очень красиво. Я быстро шел и на каждом шагу то узнавал старое, то поражался переменам. Вот приют, в который тетя Даша собиралась отдать нас с сестрой. Он стал зеленого цвета, и на стене появилась большая мраморная доска с золотыми буквами. Я прочел и не поверил глазам. В этом доме в 1824 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Черт возьми, в этом доме! То-то задрали бы носы приютские, если бы они это знали. А вот и присутственные места, в которые мы с мамой когда-то носили прошения. Они стали теперь совсем неприсутственными. Старинные низкие решетки были сняты с окон, и у ворот висела дощечка «Дом культуры». А вот и крепостной вал. Сердце у меня застучало. Гранитная набережная открылась передо мной, и я с трудом узнал в ней наш бедный пологий берег. Но еще больше меня поразило, что на том месте, где прежде стояли наши дома, был разбит сквер, и няньки с закутанными младенцами, как идолы, сидели на скамейках. Этого я не ожидал. Долго стоял я на крепостном валу, изучая в немом изумлении сквер, гранитную набережную и бульвар, вдоль которого мы некогда играли в рюхи. На месте пустыря, за которым прежде начинались зады москательных рядов, стояло теперь высокое серое здание, и у подъезда в огромной шубе расхаживал охранник. Я подошел к нему. «Энская электростанция», — важно ответил он, когда я показал на здание и спросил, что это за штука. «Вы случайно не знаете, где живет Сковородников?» «Судья?» «Нет». «Тогда не знаю, у нас один Сковородников, судья». Я отошел. «Может ли быть, что старик Сковородников стал судьей?» Обернувшись, я вновь посмотрел на прекрасное высокое здание, построенное на месте наших нищих домов, и решил, что может. «И каков из себя судья? Высокого роста?» «Высокого. Усатый?» «Нет, не усатый», — как бы обидясь за Сковородникова, возразил охранник. «Хм, не усатый. Мало надежды. А где этот судья живет?» «На Гоголевской, в бывшем доме Маркузе». Я знал этот дом, один из лучших в городе, с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Снова я стал в тупик, но делать было нечего, и я пошел на Гоголевскую, впрочем, мало надеясь, что старик Сковородников снял усы, стал судьей и поселился в таком великолепном доме. Через полчаса я был на Гоголевской у дома Маркузи. Львиные морды постарели за 8 лет, но все-таки это были еще внушительные сердитые морды. В нерешительности стоял я у широкого крытого подъезда. Позвонить, что ли? Или спросить у милиционера, где адресный стол? Кисейные занавески в тете Дашином вкусе виднелись за окнами. Я вдруг решился и позвонил. Мне открыла девушка лет 16, в синем фланелевом платье, гладко причесанная, с прямым пробором и смуглая. Смуглая, это меня сбило. Здесь живут Сковородниковы? Да. А Дарья Гавриловна дома? Она скоро придет, ответила девушка, улыбаясь и разглядывая меня с любопытством. Она улыбалась совершенно как Саня, но Саня была светлая, с вьющимися косами и с голубыми глазами. Нет, не Саня. Можно подождать? Пожалуйста. Я снял пальто в передней, и она провела меня в большую светлую комнату, чисто и даже богато прибранную. Главное место в ней занимал рояль. Это было не похоже на тетю Дашу. Но портрет между вазами голубого стекла, портрет героя, сидящего на фоне снежных гор в камышовом кресле, это была уже как бы сама тетя Даша. Надо полагать, что я осматривался с довольно глупым, радостным выражением, потому что девушка глядела на меня во все глаза. Вдруг она наклонила голову и высоко подняла брови, совершенно как мать. Я понял, что это все-таки Саня. «Саня?» — сказал я не очень уверенно. Она удивилась. «Да». «Постой! Ты же была белая!» — продолжал я дрожащим голосом. «В чем дело? Когда мы жили в деревне, ты была совершенно белая, а теперь стала какая-то черная». Она остолбенела, даже открыла рот. «В какой деревне?» «Когда умер отец!» — сказал я и засмеялся. «Эх ты! Забыла! Все забыла! И меня не помнишь?» Язык у меня немного заплетался, должно быть, от радости, ведь я все-таки очень любил ее и 10 лет не видел, и она была так похожа на мать. «Саня», — сказала и она наконец, — «Господи, да ведь мы думали, что ты давно умер!» Она обняла меня. «Саня, Саня, неужели это ты? И тети Даши нет, да садись же! Что ты стоишь? Откуда ты? Когда приехал?» Мы сели рядом, но она сейчас же вскочила и побежала в переднюю за моим сундучком. «Да подожди же! Куда ты? Скажи хоть, как ты живешь? Как тетя Даша?» «А ты-то как? Почему не написал ни разу? Ведь мы искали тебя. Даже давали объявления в газетах». «Не читал», — сказал я с раскаянием. Только теперь я в полной мере оценил, что это была за подлость забыть о том, что у меня такая сестра. И такая чудная тетя Даша, которой нельзя было даже сказать, что я вернулся, потому что она могла умереть от радости, как мне только что заявила Саня. «И Петя разыскивал тебя», — продолжала она. «Вот еще недавно писал в Ташкент. Он думает, что ты живешь в Ташкенте». «Петька? Ну да». «Сковородников? Ну какой же еще? Где он?» «В Москве», — сказала Саня. Я был поражен. «Давно ли? А вот как вы с ним удрали?» «Петька в Москве!» Я не мог прийти в себя от изумления. «Саня, да ведь и я живу в Москве!» «Ну да! Честное слово, как же он? Что делает?» «Ничего, хорошо. Он в этом году школу кончает». «Фу, черт! Да ведь и я же! И у тебя его карточки нет?» Мне показалось, что Саня немного смутилась, когда я спросила о карточке. Она сказала «сейчас». Вышла и сразу вернулась, точно вынула Петькину карточку из кармана. «Послушай, ведь он красивый!» — сказал я и захохотал. «Рыжий?» «Рыжий!» «Фу, черт, как хорошо! А старик, как старик?» «Неужели правда?» «Что правда?» «Судья!» «Эва, да он уже 5 лет судья!» Мы все спрашивали и перебивали друг друга и снова спрашивали. Потом Саня убежала на кухню, но я пошел за ней и сказал, что мне без нее скучно. Это была святая правда. Без нее мне сразу стало скучно. Мы поставили самовар, затопили плиту, а потом прозвенел глухой колокольчик в передней. «Тетя Даша, ты останься здесь», — сказала шепотом Саня, — «а я ее подготовлю. Правда, у нее очень сердце плохое». Она вышла, и вот я услышал в соседней комнате такой разговор. «Тетя Даша, ты, пожалуйста, не волнуйся. У меня очень хорошая новость, так что ты должна не волноваться, а наоборот». «Ну, говори, коза!» «Тетя Даша, ты сегодня пироги раздумала ставить, а придется». «Петя приехал?» «Петя-то, Петя, да не совсем». «Тетя Даша, не волнуешься?» «Нет». «Честное слово?» «Фу ты! Ну, честное слово!» «Вот кто приехал!» И Саня открыла дверь в кухню. Замечательно, что тетя Даша узнала меня с первого взгляда. «Саня!» — тихо сказала она. Она обняла меня, потом села и закрыла глаза. Я взял ее за руку. «Голубчик ты мой! Да ты ли это?» «Я тетя Даша». «Да не во сне ли?» «Нет, тетя Даша». Но тетя Даша, кажется, не поверила мне, потому что снова закрыла глаза, как будто и точно уснула. «Голубчик ты мой! Жив! Да где же ты был? Ведь мы тебя по всему свету искали!» «Знаю, тетя Даша, это я виноват». «Виноват, Господи, приехал и еще говорит виноват. Милый ты мой, да какой же ты молодец стал, какой красавец!» Тете Даше я всегда казался красавцем. Что еще вспомнить, что еще рассказать об этой незабываемой встрече? Разве что тетя Даша вскочила на полуслове и сказала Сане шепотом, с ужасным выражением: «Не накормили?» Что я покатился со смеху, увидев заваленный всякой снедью стол и услышав, что это называется «закусить перед обедом». С этой минуты я, кажется, только и делал, что ел. Рассказывал и ел. Потом тетя Даша объявила, что я грязный, и пришлось влезть в ванну и вымыться. Так прошел день. К вечеру, намывшийся и объевшийся, я сидел в столовой, а Саня и тетя Даша сидели по правую и левую руку и смотрели на меня с такой любовью, что мне было совестно, честное слово. Потом пришел судья. Охранник не наврал. Старик снял усы. Он помолодел 10 лет, и теперь уже трудно было представить, что он варил мездровый клей и возлагал на него такие надежды. Он знал, что я вернулся. Саня звонила ему по телефону. «Ну, блудный сын», — сказал он и обнял меня. «И не боишься, что я тебе голову сниму? Ах ты прохвост!» Что я мог сказать в свое оправдание? Я только крякнул с раскаянием. Поздней ночью мы с ним остались одни. Старик желал знать, что я делал и как жил с тех пор, как уехал из Энска. Точно, как судья, он строго спрашивал о всех моих делах, школьных и личных. Я сказал, что хочу быть летчиком, и он замолчал, надолго уставясь на меня из-под густых бровей с длинными жесткими волосами. Военным летчиком? Полярным, а придется военным. Он замолчал. «Опасное, но замечательное, интересное дело», — сказал он. «Только одного я ему не рассказал, что приехал в Энск вслед за Катей. У меня язык не повернулся объявить ему, что если бы не Катя, быть может, еще немало времени прошло бы, прежде чем я вернулся в родной город, в родной дом. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.